Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и «Цитата свободы» – подкаст для тех, кто хочет поменьше времени тратить на социальные сети. Я делаю это за вас и пересказываю вам все, что нынче обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о новых громких арестах среди российских чиновников и о концерте «Шамана» у посольства США в Москве. В России снова громкое задержание, на этот раз в окружении Собянина. Суд отправил под арест многолетнего начальника Московского департамента культуры Александра Кибовского. Газета «Коммерсант» пишет, что его уголовное дело связано с госконтрактами на поставку мебели в столичные учреждения культуры. Возможно, арест Кибовского – это способ надавить на московского мэра Сергея Собянина, рассуждает политолог Аббас Галямов на канале Александра Плющева.
Срок горя – это значит, что Собянин по каким-то причинам ослабел, или по каким-то причинам силовики решили, что они усилились в достаточной степени, но вот по каким-то причинам они поняли, что можно. Раньше собянинцев не трогали. При этом Собянин, он, конечно, для них чужой. Ну, то есть исторически чужой. Он всегда был слишком самодостаточен, слишком самостоятельным, со своим собственным выходом на Путина и со своей собственной индульгенцией и правом делать то, что он хочет. Допустим, вот сейчас вся страна зигует, а Собянин зигует, ну, прямо совсем по минимуму.
Так, низенько.
Да, то есть настолько по минимуму, что точно можно заподозрить его в том, что он тайный агент Госдепа. И это, конечно, ну, прям вызов с их точки зрения. Но, конечно, я не буду утверждать, что это вот связано именно с отсутствием зигования. Там комплекс причин. Отсутствие зигования, возможно, стало одним из аргументов, с помощью которого они убедили Путина, что надо, так сказать, Семёна чуть-чуть подрежать. Кстати, это вовсе не значит, что прямо вот завтра Собянина отправить в отставку. Нет, очень часто бывает так, что Путин, просто глядя на текучку, решает, что кто-то слишком сильно укрепился, и его надо чуть-чуть, так сказать, ослабить. Ну, может быть, он просто слишком редко стал ходить к Путину, сидеть у него в приемной с нижайшими просьбами. И надо, так сказать, напомнить, кто в доме хозяин-то вообще-то, а то слишком самостоятельно стал. Это абсолютно путинская логика, очень часто он исходит именно из-за этого. И для того, чтобы кого-то подтверждать, он как раз дает возможность силовикам там какое-то конкретное дело против кого-то, так сказать, раскрутить.
Многие комментаторы отмечают, что Кибовский больше других чиновников выставлял на показ свою провоенную позицию. Евгений Панасенков.
Кстати, обратите внимание, чиновник правительства Собянина, Кибовский, был уж такой громкий как бы патриот, так старался кричать тезисы казенного патриотизма, и какая неприглядная правда скрывалась за этой ширмой. И так сплошь и рядом. И не забывайте, задержанный еще и председатель московского отделения РВО, организации, возглавляемой Мединским. Показательно, хорошая компания.
Фарида Рустамова.
Православный и вообще патриотичный, в том смысле, что в 2022 году призывал убивать как можно больше украинцев. Не помогло.
После ареста Кибовский даже заявил, что собирается отправиться на фронт. Может, он еще рассчитывает на продолжение карьеры, рассуждает редактор «Новой газеты» в Европе Кирилл Мартынов на канале этого издания.
Очень, конечно, трогательная эта вещь. Про то, что вот даже самые большие патриоты, самые большие любители царя-батюшки, императора всероссийского, такие как Кибовский, они в итоге оказываются банальными коррупционерами, которых свои же заказывают и свои же, в общем, бросают в эту топку, значит, отправляют в следственный изолятор. Вот теперь у нас Кибовский подследственный по делу злоупотребления служебными полномочиями, мошенничеством. И очень показательно, как Кибовский себя вел на этом судебном процессе. Он, конечно, говорил, что это все его недруги виноваты, что сажать его в следственный изолятор ни в коем случае не нужно. Знаете почему? Потому что он помогает участникам СВО, так называемого, а если его закроют, как сказал Кибовский, почему-то в таких случаях коррупционеры всегда переходят на блатной сленг. Так вот, если его закроют, сказал Кибовский, то нашим мальчикам некому будет помогать, они там совсем одни останутся, вот не будет у них всего необходимого. Ну и в конечном итоге Кибовский выразил надежду, что если вот другого варианта не будет, то он готов искупить вину кровью, что называется, отправиться самому в зону боевых действий для того, чтобы показать, что на самом деле он все-таки патриот. Это, кажется, выглядит как, ну, вот такая, как бы, такой вечный двигатель. Значит, самые большие патриоты, они крадут деньги, примерно так же, как крали в Министерстве обороны, так же крадут и в московском правительстве. Они, значит, крадут деньги, потом кого-то из них в результате каких-то конфликтов и доносов начинают привлекать к ответственности, и они говорят такие, знаете, мы в домике, мы на СВО. Вот, в принципе, так старая элита пытается сохраниться в качестве новой элиты. Вдруг Кибовскому повезет, его отпустят, он там выживет, отсидится в тылу и потом станет каким-нибудь сенатором от Крыма.
Тот факт, что патриотизм не спасает от репрессий, конечно, очень показателен, пишут комментаторы. Тихон Дзятко.
Арест Александра Кибовского, который в последние пару лет прославился вовсе не своей работой в мэрии Москвы, а призывом убить как можно больше украинцев, кажется, один из самых показательных знаков времени. Никакая лояльность и преданность, совмещенная с декларируемой кровожадностью, не защитит тебя от репрессивной машины, потому что у этой машины нет логики. Она умеет только сажать.
Виктор Шендерович.
Никому не пожелаешь российской тюрьмы, и Кибовскому в частности, но тем, кто полагает, что поддержкой СВО и всей прилагающейся к этому мерзости можно откупиться от упырей, очередной показательный урок. И дрянью станешь, и выгоды не извлечешь.
Возможно, причина в том, что Кибовский нарушил субординацию. Нельзя быть большим патриотом, чем твое непосредственное начальство, рассуждает на своем канале оппозиционный политик Максим Кац.
Кибовский не просто подзиговывает, он зигует так, что кровь из ушей. Убивать, мочить, уничтожать, никакой пощады. Это не собянинский технократ, это Соловьев для бедных. Если до войны Кибовский был просто тихим инквизитором московской культуры, то после февраля 22 года он, пожалуй, что единственный большой чиновник мэрии, кто решил, на фестивале людоедства нужно быть главным упырем. Кибовский не просто делал грязную работу, он ею откровенно прям гордился. И с началом войны, как и многие, он ошибочно решил, что кровожадность теперь фактор отбора, который может вознести на вершину карьеры. Но что-то пошло не так. Никто не оценил его усилий по зачистке Москвы от крамолы и ереси. Никто не сказал спасибо за интервью с призывами убивать украинцев. Уже в сентябре 23 года Кибовский был отправлен не на повышение, а на самую позорную должность, какую только можно представить в московском правительстве, и стал советником аппарата мэра и правительства Москвы по вопросам культурного сотрудничества с новыми субъектами РФ. Главного московского апологета войны из министров перевели на несуществующую должность взаимодействия с несуществующими субъектами федерации – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. Все эти люди, решившие, будто теперь все делается иначе и можно прыгнуть выше головы, став амбассадором смертоубийств, они системе чужды. Своей публичной истерикой они нарушают тихий шелест бумажек, отвлекают серьезных персон от серьезных непубличных разговоров. А главное, слишком дофига о себе думают. Считают, что со своим громким звездобольством можно поперек батьки в пекло, что можно занять место, которое не для них тут вообще-то стоит.
Интересно, что показной патриотизм и оголтелая поддержка войны не принесли Кибовскому любви даже среди Z-блогеров. Александр Коц.
Почему Кибовский, сержант запаса морской пехоты, только через 2,5 года все-таки собрался пойти на фронт, если решил это сделать, по его словам, с самого начала? Да очень просто, ему корячится серьезный срок. Станешь тут отважным, если можно схитрить, отслужив 1,5 года. Посмотрим, не испарится ли его горячее желание после приговора, учитывая, что попасть он может только в штурмовики. СВО это все-таки не баня, где можно смыть с себя всю налипшую грязь, хотя многим и дает второй шанс.
Андрей Перло.
Чтобы находить в аресте Кибовского что-то удивительное, надо именно что жить в Москве, а при том считать, что за МКАДом жизни нет. Дня не проходит, чтобы не сообщали об аресте. Как правило, по подозрению в мошенничестве, реже за взятки, чиновников в диапазоне от заместителя регионального министра до вице-губернатора. Реально, дня не проходит без этого. Но бывший московский начдеп – это, конечно, совсем другое дело. Это даже сравнивать нельзя, вы что. Это не региональное какое-то там быдло, это понимать надо. А понимать надо только, что кампания по борьбе с коррупцией достигла уже той стадии, когда чиновник больше думает не о том, как свою работу делать, а о том, кто на него донесет. Про получение неустановленной суммы от неустановленных лиц в неустановленное время за общее покровительство.
Борьба с коррупцией усилилась неспроста. Путину перестает хватать денег на войну, комментирует оппозиционный политик Леонид Гозман на канале «Ищем выход».
Я не думаю, что это так всерьез атака на Собянина, потому что он все-таки он не самый ближайший к Собянину человек. И я думаю, что не самый сильный для Собянина удар. Хотя, черт его знает. Мне кажется, что в основном это что происходит? Происходит как бы две вещи. Значит, во-первых, им не хватает денег. Ну, просто реально не хватает денег. Посмотрите, как Владимир Владимирович воюет. Он воюет деньгами. значительной степени. Он покупает жизнь. Жизни, кровь он просто покупает, реально. У него не получилось создать вот эту «Вставай, страна огромная», там, «Священная война» и так далее. Это не получилось. Всем начать, на самом деле, на «Священную войну». Да, значит, что он делает? Он покупает. Он платит очень большие деньги. Чем, вы знаете, это вообще поразительно совершенно. Ведь та зарплата, которую платят при контракте, заключении контракта, она уже равна зарплате американского солдата. Американского. Где все как бы совсем иначе, как бы, ну, там, конечно, социальные гарантии серьезные и прочее, у нас ни черта нет, но тем не менее, вот таких денег, которые он сейчас платит контрактникам, в той деревне, откуда контрактник приехал, этих денег не видела вся деревня вместе взятая. Никогда. А тут ему платят за месяц, плюс там еще всякие там региональные выплаты и прочее. Но это же надо откуда-то деньги взять. Надо сказать, что чему Владимир Владимирович научился, чему он понял, это необходимость макроэкономической стабильности. Он понимает, что печатать деньги нельзя. Что печатать деньги – это смертельно для него и для его режима. Поэтому он деньги старается не печатать, он старается, значит, следить, а значит, деньги надо откуда-то брать. Ну, там, понятно, нефть, слава тебе, Господи, то все. Но допускать такой уровень воровства, как раньше, он уже не может. Ему надо как-то сказать, и он таким образом говорит всем чиновникам: ребята, времена тяжелые, надо затянуть пояса и брать почин. По-видимому, 100 миллионов, которые инкриминируются Кибовскому, это не почин, это много. Может, я взял бы 50, его бы не тронули, а он взял 100. Ну, извини, парень.
За арестом Кибовского последовало еще одно громкое задержание. По делу о мошенничестве в особо крупном размере арестовали одного из бывших руководителей ЛДПР, бывшего депутата Госдумы 4 созывов Сергея Абельцева. Абельцев был помощником Владимира Жириновского, вплоть до смерти политика, и прославился своими колоритными высказываниями.
И специально для вас, без бумажки, привожу слова легендарного министра внутренних дел Виктора Семеновича Абакумова. «Службу нести... не мудями трясти в Государственной Думе». Это его
отрицательство. Знаменитые цитаты из Абельцева приводит политолог Михаил Виноградов.
Мы предлагаем направить деньги в Минобороны и провести на путях миграции птиц широкомасштабные учения систем ПВО и систем предупреждения, и широким применением боеприпасов объемного взрыва уничтожить заразу птичьего гриппа в воздушном пространстве на подступах к Российской Федерации. Главный санитарный врач Онищенко, сначала обещавший публично изжарить и съесть зараженную курицу, а потом перестрелять всех ворон, в итоге запросил более 4 миллиардов рублей на производство вакцины. ЛДПР предлагает решить проблему более радикальным способом.
Многим запомнился конфликт Абельцева с Виктором Шендеровичем. В 2008 году в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сатирик назвал его «Ехо» и «Животное Абельцев». Депутат тогда подал на Шендеровича в суд за оскорбление чести и достоинства, но проиграл, поскольку экспертиза отказалась считать слово «животное» оскорблением. Виктор Шендерович в суде развлекался как мог.
Он утверждает, что он человек. Я придерживаюсь другой версии, мы это исследуем в судебном заседании.
Клички прилипли к Абельцеву на долгие годы. Это первое, о чем вспомнили комментаторы после новости о его аресте. Твиттер – тотальный Оруэлл.
Представляю гомерический хохот Виктора Шендеровича от данной новости. Во многом именно благодаря Виктору Шендеровичу это животное Абельцев в принципе стало известным.
Виктор Шендерович прокомментировал арест Абельцева не без злорадства.
Известие, конечно, приятное и волнующее. Я, как Печорин, люблю врагов, хотя не по-христиански, и судиться со мной, кажется, не стоит. Прокурор Ильюшенко, придумавший дело против кукол, почти тут же сел сам. А Бельцев, 2 года державший меня под уголовкой, сел только что. Пригожин не сел, но этот не успел просто.
В арестах последнего времени есть некая закономерность, считает блогер Василий Аленин.
Это все отработанный материал прошлых лет, с которым когда-то расплатились сполна. Теперь этот шлак системы выгребается из поддона, чтобы послужить еще раз, показать, как самое высшее начальство наводит порядок. Так что Абельцев, Кибовский, Иванов и прочие продолжают службу, делают из отходов кирпичи.
Этот процесс неминуемо пойдет дальше, пишет политолог Владимир Пастухов.
На горизонте маячит тотальный психоз, когда в дополнение к семьям, где у каждой кто-то на фронте, появятся семьи, где у каждой кто-то в тюрьме. А во многих семьях часть будет на фронте, а часть в тюрьме. Путин будет сидеть внутри этой паутины, тихо всех ненавидеть и злорадно наблюдать, как страдают бывшие соратники. Ему плохо, значит, и им должно быть плохо. А соратники будут сидеть в оцепенении, и каждый до последнего момента не будет верить, что это дойдет до него и до его семьи. Мне кажется, я уже читал о чем-то подобном в каких-то старых книгах, которые скоро будут сжечь на костре.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Время свободы. Новости глобальные и локальные, российские и международные, политические, социальные, экономические, культурные. Совсем серьезно, и с долей иронии. Информационный дайджест «Время свободы». Каждый будний день на сайте Радио Свобода и основных платформах подкаста.
Слушайте «Цитаты свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. В Москве у стен посольства США певец Ярослав Дронов, он же Шаман, устроил концерт, а по совместительству – митинг против блокировки его YouTube-канала. Это событие подпадало под все определения незаконной акции, которые обычно применяются к оппозиционным активистам, отмечают комментаторы. Дмитрий Демушкин.
На фоне акции «Шамана» у американского посольства хочется напомнить, что любые акции протеста в Москве официально запрещены из-за антиковидных ограничений.
Кирилл Гончаров.
Если «Шаман» проводит митинг напротив американского посольства, то, вероятно, он его согласовал за 15 дней до мероприятия, иначе статья 20, часть 2, а за ней и статья 19, часть 3 административного кодекса, потом арест на 10 суток, передачки от близких, пикеты от сторонников, новые задержания, народная волна и марш справедливости.
Но, конечно, «Шамана» за эту акцию никто преследовать не собирался. Концерт вызвал негодование даже у некоторых Z-блогеров, которые сочли его недостаточно патриотичным. Канал «Никванта».
«Лучше бы ты выступил для пацанов под Токмаком, хотя там тебя не слушают. Пока ты устраиваешь митинги под посольством США, наши парни работают под фабы и арбалеты».
И действительно, вместо этого Дронов дал бесплатный концерт для сотрудников американского посольства. Это можно воспринимать как попытку подольститься к начальству, иронизирует на своем канале Александр Невзоров.
Загадкой было место проведения мероприятия. Зачем было его устраивать у посольства? Там не очень удобно, там узковато, там транспорт, там определенного рода ограничения, могло бы все получиться куда масштабнее и впечатляющее. Но, тем не менее, все-таки у посольства. Действительно странно, потому что в распоряжении патриотов любая площадка Москвы без ограничений, куда можно было бы нагнать народу, ну, в 20 раз 5 больше. Но они правильно выбрали точку и устроились у американского посольства правильно. Потому что челобитствовать, конечно, надо у барского крыльца, чтобы барин услышал. Может быть, он и сжалится. И все бы это было нормально, моление о Ютубе, если бы было разыграно в деликатной, просительной форме, желательно с извинениями, земными поклонами, там, уважаемые Соединенные Штаты Америки, достопочтенный и милосердный отче наш Ютубе, мы бьем челом, Шушера Московская, просим вернуть в Ютуб нашего шаманчика. Ну вот он нарасистничал по глупости. Ему, как дурачку, мозг-то заморочили. И никаких больше пообещать, что никаких больше российских песенок не будет, только романсы 19 века и арии Леонкавалла. Но он, кстати, не потянет арии Леонкавалла. Тогда, может быть, и отодвинулась бы на одном из окон посольства занавесочка, и дядя Сэм в ответ сделал бы ручкой. Ну и, может быть, в блокнотике бы что-нибудь пометил. Но вообще, к сожалению, мероприятие прошло в привычной для Москвы хамской форме, поэтому занавесочка не отдернулась. Челобитная принята не была. Американский барин заложил побольше беруши и спокойненько заснул, игнорируя вопли орков под окнами.
Канал «Шамана» был заблокирован в Ютьюбе наряду с целым рядом российских пропагандистских каналов. Всего их было около 200, и Роскомнадзор уже обращался лично к главе Google с просьбой их разблокировать. Это вызвало насмешки, в том числе на Западе, где стали шутить: «Россияне хотят ударить по нам ядерной бомбой, но при этом, чтобы их пустили в YouTube». А ведь, казалось бы, есть альтернативы, иронизирует телеграм-канал «Китайская угроза».
Удивительно, как наши деятели культуры зациклены на западных соцсетях, когда у них под боком китайские аналоги с 1,5-миллиардным населением. Регистрируйтесь в Вичате, Вейбо, Билибили и вещайте без всяких ограничений. Вы что, брезгуете великим китайским народом, нашими друзьями навек? Один философ Дугин, молодец, завел себе аккаунт на Вейбо и костерит в хвост и гриву американских гегемонов.
Интересно, что других за пользование тем же Ютубом российские власти карают, отмечает оппозиционный политик Борис Вишневский.
Напоминаю, что, по мнению Минюста, пользование Ютубом – это признак получения помощи от иностранной площадки, сиречь иностранное влияние. За это меня объявили иноагентом. Почему же тогда для провластных персонажей Роскомнадзор аж через суд требует разблокировать Ютуб-каналы? А теперь еще и митинг целый для этого с участием шамана устраивают. Конечно, я и шаман о разном поем, но на суде Минюст уверял, что от содержания выступлений факт получения иностранной помощи не зависит. Выступил, значит, получил.
Но пропаганде без Ютуба никуда. Сколько ни пытались в России развивать свои скрепные соцсети, из этого ничего не вышло, констатирует журналистка Ксения Ларина в стриме с Фаридой Курбангалеевой.
Почему для него так важно оставаться на американской платформе? Потому что YouTube – это, по сути, американская платформа, придуманная, разработанная там, и весь контроль оттуда осуществляется за ее работой. Почему он так к ней прикипел? Почему он так хочет, чтобы его контент выкладывался на этой площадке? Мне, например, совершенно непонятно.
Потому что никто, не будет никто смотреть. Они же прекрасно это понимают. Я тут, кстати, вот верю в то, что они YouTube не запретят. Вот это будет последнее, что они запретят. Закроют, потому что это им жизненная необходимость. Потому что они прекрасно понимают, что такого охвата, который дает платформа YouTube, никакой их платформа, вот это вот то, что придумала Симонянша, никакой Рутуб, не это просто какое-то провинциальное село Кукуево. И они это прекрасно понимают. Поэтому, конечно же, для них все эти запреты, блокировки всех этих пропагандистских каналов, шоу Соловьева, шоу Скобеевых, кого там еще забанили и забанят еще. Все, им это важно. И как бы они ни орали, ты же видишь, как они кричат. Подписывайтесь у нас на ВКонтакте. Мы выходим ВКонтакте. Подписывайтесь у нас на Рутуб. Мы выходим в Рутуб. Но на самом-то деле прекрасно и сравнить, численно сравнить, конечно, это слезы, то, что они там имеют. Поэтому да, им это необходимо.
Слухи о возможной блокировке YouTube в России ходят уже давно. В том, что рано или поздно она неизбежна, убежден провластный политолог Дмитрий Михайличенко.
Митинг-концерт певца «Шаман» у американского посольства в Москве подтверждает, что в Кремле обеспокоены проблематикой YouTube. Прочие выводы не очевидны. Буквальное прочтение политического смысла акции вполне допустимо. Провластный певец выступает у американского посольства против блокировки его YouTube-аккаунта. Сигнал США и медиакорпорациям простой. Не блокируйте аккаунт российской пропаганды, и Кремль, возможно, не заблокирует YouTube. Внутри вертикали власти немало противников блокировок, тем более что социология на этот счет весьма плохая. Хотя, конечно, византийские социологи уже скоро дадут свои выкладки, достаточно оптимистичные, формирующие. В этом плане блокировки YouTube в сентябре может и не случиться, тем более что это создаст значительный спрос на совершенствованную систему VPN, и он будет удовлетворен достаточно быстро. Даже в Китае, где первый запрет YouTube был в 2008 году, пользователей этого видеохостинга достаточно много. Плюс фактор возможных мирных переговоров тоже не слишком хорошо ложится в канву блокировок. Тем не менее, рано или поздно YouTube будет заблокирован в России, а борьба с обходами блокировок будет набирать обороты.
Клипы «Шамана» на YouTube собирали миллионы просмотров, и тем не менее его нельзя назвать по-настоящему успешным певцом, говорит на своем канале оппозиционный политик Михаил Ходорковский.
Хорошо и символично, что реального, не накрученного успеха проект «Певец-шаман» не имеет. Можно хоть из каждого утюга начать транслировать его клипы, но от этого люди его больше любить не станут. Его выступления перед военными выглядят до смешного грустно, а на гражданские концерты певца ходят в основном женщины за 40. Молодежь, для которой создавали «Шамана», им не интересуется. Чарты музыкальных сервисов говорят о том, что Ярослава никто не слушает. Ярослав Дронов, несмотря на хорошие задатки, является банальным конъюнктурщиком, не способным зажечь публику. Что, кстати, хорошо видно на примере клипа, посвященного теракту в Крокусе и вышедшего на следующий день, подчеркиваю, после случившегося. Вот когда мое поколение слушает про войну от Высоцкого, то в дрожь бросает. А песни шамана народ не цепляют. Сгонят бюджетников на концерт, придут, накрутят просмотры, будут красивые цифры. Но вот реальной популярности и поддержки нет. А еще очень хороший знак, что на роль «Голоса войны» пришлось искать совершенно вот такого нового, никому неизвестного человека. Никто из уважаемых, популярных, талантливых артистов на это не пошел.
О том, что все это действительно так, косвенно свидетельствует то, насколько малочисленным оказался тот самый митинг, пишет Николай Травкин.
Бесплатный концерт «Митинг шамана» в центре Москвы, организационно и финансово поддержанный властями, предварительно распиаренный госпропагандой, собрал около 1000 человек. Это официально называемая цифра, на самом деле. А теперь представим, что власти разрешили провести такое мероприятие Юрию Шевчуку, и получим ответ, какова настоящая популярность кремлевского певца номер один.
Возможно, шаману поможет сотрудничество с коллегами из КНДР, если, конечно, они на него согласятся, иронизирует журналист Кирилл Шулика.
Шаман заявил, что готов сотрудничать с исполнителями из Северной Кореи. Он рассказал, что уже предложил приехать в РФ и выступить вместе с ним северокорейской певице, которая исполняла в Пхеньяне хит шаманов «Встанем» перед Путиным и Ким Чен Ыном. Теперь дело за малым – за тем, чтобы убедить исполнителей из Северной Кореи сотрудничать с шаманом.
Когда готовился этот выпуск, стало известно, что Джо Байден отказался от участия в президентских выборах, и шаман тут же заявил, что это случилось из-за его митинга. «Родные, мы спели «Я русский» у посольства США, Байден снялся с президентской гонки», – написал шаман в соцсетях. Не знаю, понимает ли он, что это чистосердечное признание во вмешательстве в президентские выборы в США. После такого его в Ютьюбе точно не разблокируют. С вами была Аля Пономарева и цитата свободы. В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что сейчас обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Комментировать нас лучше с осторожностью, но слушать нас и рекомендовать нас друзьям вы по-прежнему можете без ограничений. До скорой встречи!